Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Здесь мы видим, что то, что когда действует Бог, законы земли, они никак не действуют. Помните, мы с вами с этим столкнулись, когда говорили об чудесах трех отроков, когда они остались невредимыми в огненной печи. Но это касается вообще всех действий Бога. Часто люди говорят, ну науке это противоречит. Ответ очень простой, а ну и что? Понимаете? Наука ведь в принципе не способна описать действия Бога всемогущего. Если есть запредельный Бог, кто ему может помешать действовать так, как он хочет? Так ведь? Нет ни такой, никакой силы, которая могла бы ему помешать. И каким образом привлекается сила? При помощи веры. Как говорит святой Исаак Сирин, он говорит так. Есть два способа познания мира. Первый называется ведение, знание. А другой называется вера. Ведение, оно действует в течение немногим более в ее время 6 тысяч лет, а в наше время уже 7,5 тысяч лет. Но она не способна, это ведение, человека дать ему бессмертие, не дает ему возможность вырваться за пределы мира, не дает ему познать небесные реальности. Да? Оно просто как бы, оно человека держит в некоторых такой вот узде. То есть человек сидит вот такой определенной рамочке, которые уже были, и все. Он никуда не может деваться. Ну, наука, да, вот это по закону науки, а это не по закону науки. Ну, то, что может наука сделать, значит, больше сделать она не может. То есть наука, в принципе, не способна, например, сделать человека способным летать. Она может ему подпортить, дать, помощи которых он полетит. Но самого человека сделать летать, он заставить летать, она не может. Она не может сделать, чтобы человек был бессмертным. Наука не может сделать, там, чтобы человек там ходил по воде. Так? То есть это все вне сфер деятельности науки. Вообще видение, вообще способ познания такого, как такового. Это видение, этот способ познания, как это Саксирин, он есть, но он очень слабенький, он очень немощный. И он, в принципе, ничего не может нам сказать об действии Бога. Это как бы некий низший уровень, который проявляется в обыденной жизни. Возникает он из-за изначальных законов Бога, свободных решений Бога. Но Бог может свободно это же и поменять. А как он поменяет? Видение знать не может. Вот вы знаете, какие будут физические свойства Нового Иерусалима? Вы можете рассчитать, исходя из математики, свойства мира после конца мира? Ну как будет? Как будет действовать закон гравитации, да, после конца мира? Можно это просчитать? Нет. А вот вы смогли, например, в момент творения мира просчитать, находясь, например, в пятом дне, что будет в шестом? Смоделировать могли бы? Процесс появления животных. Или там во второй день спроектировать, что будет в третьем. Это невозможно, понимаете? Вот. Вера же дает человеку возможность узнавать совершенно новый горизонт. Вот на самом деле, когда мы говорим, что для христианина важнее всего вера, вера важнее, чем знание, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что вера это не просто уверенность в неких доктринах, которые не соответствуют разуму, понимаете? Вера это несколько другое. Изначально вера это нелюбопытное согласие с тем, что сказал Бог. Но, если мы соглашаемся с тем, что сказал Бог, то мы можем дойти до познания Бога и через Него узнать принципиально иным образом познавать Вселенную и то, что заходит за пределы Вселенной. У нас просто появляется новый орган познания. Вера, собственно говоря, и есть новый орган познания, который действует в человеке. Но не просто орган познания, который дает возможность нам узнать тайны божественной жизни, тайны промысла Божия, тайны жизни человеческой. Но вера дает возможность и жить по иным законам. И по чистым законам, человек, которого посадили в клетку голодным львам, обычно его съедают, так? Ну, принято так.
Львов.
Да. Если человека бросить в печку раскаленным огнем и подливать еще нефти, вероятно, он немножко обгорит, так? Да. Вот. Если человек, например, бросить, как Георгия Победоносца бросили в ров с негашенной известью, скорее всего, он умрет там, так? А вера делает так, что человек может остаться невредимым, несмотря на все эти какие-то опасные для жизни состояния. Почему? Потому что она делает человека причастником божественной жизни, она привлекает человеку Божию помощь, и человек, он изымается из этого мира, изымается из действия этого закона. Бог захочет, может делать все, что угодно, понимаете? Может захочет, там возьмет, например, вот бумажку, и она не упадет. Если ему нужен будет, он так сделает, понимаете? Бог никакими законами не скован. Это вот глупое представление, которое ввели деисты 17-18 веков, ни на чем не основано, на самом деле. Почему Бог должен свою свободу чем-то ограничивать? Ничем он не обязан ограничивать, так ведь? Он творец, он что хочет, то и делает. Никто ему не скажет, что ты сделал такого. Вот это очень важно помнить, что вот эти все законы, они, конечно, просто обычные действия Божии, но не более того.
Да. А что за ангел сходил в ров к Данилу?
Ангел изображается обычно как ангел Михаил, что он сходил туда. Вот, хотя некоторые толкователи говорят, что это был сам Христос.
Он ты закажешь, что при Аввакуме прислал Господь.
Это другое было чудо. Да. Это второй раз произошло чудо, но он был позже. Итак. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. Вот такая восточная жестокость, конечно, что всю семью там убивает. Но почему? Потому что на чем основана она была? Потому что клеветники, подлецы, которые роют другому яму, они сами в нее попадают. Здесь, кстати говоря, вот эти слова Писания, псалмов, оно буквально исполнилось. Там сказано, что человек рыл мне яму и сам в нее и попал. Вот, собственно, они так и произошло. Клеветники сами попали в эту яму, которую они вырыли. И здесь никто не может сказать, что они там, львы там были не голодные, к примеру, да? Они были голодны, они их прямо на лету съели. Вот, и таким образом показалось, что здесь явно действует чудо Божие. Итак, но здесь мы видим, очевидно, что раз такие параллели с Христом, мы должны продолжить параллели, так? Если Даниил попадает в ров, ко львам, то что это прообразует? Да нет, прообразует Христа. Ров – древний символ ада, символ смерти. Ну, для Даниила это вообще-то, собственно, и была смерть, да? Ну, натурально, совершенно явно угроза смерти. И ад назывался рвом тления, рвом тени смерти. И вот Даниил попадает в ров, также прообразует таким образом Христа, который сходит в ад. Львы, которые пожирали всех, это духи-мстители, которые губили людей. А враги Даниила, они преобразовывали в иудеев, в врагов Христа Спасителя. Вот, а далее, конечно, был образом Пилат. И то, что Даниил остался невредимым во рву львином, означает то, что духи-губители не смогли ничего сделать со Христом Спасителем. И то, что Даниил вышел из-за рва, из этого запечатанного рва, как запечатанного могилы Христа, живым, неврежденным, был прообразом чего? Воскресения Христова. Когда Христос Спаситель вышел из гроба, не только неврежденным, да, но и сияющим славой своего божества. А то, что брошены были ко львам эти вот клеветники вместе с их детьми, означает, прообразовывало что? Образовывало наказание, которое постиг еврейский народ после отвержения Христа Спасителя. Вы знаете, да, что евреи, они были разбросаны по лицу всей земли, Иерусалим был сожжен, и во время страшной еврейской войны пострадали большая часть этих людей, которые кричали «распни, распни». Как и было сказано, как они сами себе сказали, своим приговором подписали, когда они сказали, что кровь его на нас, на детях наших. И более того, это проклятие, которое наложили на себя евреи, оно лежит на них до сих пор. Поэтому недаром бросили тогда и детей их. То там, все потомки евреев, которые отвергли Христа, они несут на себя это проклятие. Не потому что есть какая-то наследственность здесь, а потому что они повторяют хулу на Христа Спасителя. В синагогах они хулят Христа, хулят Божию Матерь, хулят христиан, поэтому и кровь Господня, она лежит обвиняющим грузом на них. И эти же львы пожирают их и ломают все кости, то есть внутренние силы их ломают. То есть демоны-губители властвуют теперь над отступническим еврейским народом и издеваются над ним, пока тот не возвратится к Христу Спасителю. Кстати, обратите внимание, что большая часть колдовства европейского, оно откуда происходит? Из иудаизма, из Кабы. Да. Колдовские основные технологии берутся из Кабы. И это не случайно. Почему? Потому что эти духи, эти духовные львы, они нападают на именно на этих клеветников-отступников и на их потомков. Они пытаются с ними заигрывать, но бесполезно. Кости их все ломаются. И с колдунами всегда так происходит. Известно, что колдуны умирают очень плохо. Никогда колдуны хорошим не кончают. Поэтому, кстати говоря, в деревнях существовало такое правило, что ни в коем случае, если умирает колдун, никогда ни в коем случае никого к нему не подпускать. И это была нормальная мера предосторожности. Потому что действительно колдун не может умереть, не передав этого злого духа, вот этого льва, который должен скрушить человека.
Если не
да, обычно его просто разрывали потом на части и все.
Кто
разрывал? Злой дух. Ну как Фауст, например. Разорвали на части. И все. Реально этот Фауст кончил совсем не так, как уйдет. Это же реально настоящий персонаж, встречавшийся с Мелактоном. Но он кончил очень плохо, на самом деле. Его убили злые духи, и он, когда его хоронили, его тело все время оказывалось лицом вниз, лежал. Он все время переворачивался. У меня был даже случай здесь, такой известный, вот здесь вот, в этом храме, когда одна девочка, еще была маленькая, когда она, у них бабушка была колдунья настоящая. Я помню, рассказывал эту историю с кольцом. Ну, дала старинное кольцо ей. Вот, дала старинное кольцо. Когда умирала. Вот. И умерла, наконец, спокойно, потому что она очень мучилась, организировалась. И вот. И после этого кольца у этой девочки открылись там всякие сверхъестественные способности. Она получила личного духа. И никак не могла от него избавиться. Вот, и он ее страшно мучил, она разрушила всю жизнь, естественно, потому что злые духи, они никогда хорошего ничего не сделают людям, они только будут уродовать их жизнь. И кончилось тем, что лишь после присоединения, после того, как кольцо это было уничтожено, вот только тогда, собственно говоря, было, тогда она стала нормальной жизнью, спокойной жизнью. Ну, опять-таки, если нужно помнить, что она смогла жить спокойно, почему? Потому что сила Божия, она бесконечно сильнее, чем сила врага, рода человеческого. Итак.
А Паганини?
Паганини, ну я не знаю, что с ним было. Он был сатанистом, что с ним было, я не знаю.
Можно было похоронить в течение месяца или более.
Я не знаю, честно скажу. Я историю по Паганини не знаю. Я знаю, что ему являлись демоном под их гитов, музыку играл. Но что с ним, как он умирал, я не знаю просто. Вот, телекинез. Из помещения предметного расстояния, что ли?
Да вот буквально мало было. Программа, там мужчина прям что-то в фольгу двигал.
Да это, взглядом. Да это проще простого. Смотрите, вот чашка. Да? Видите чашку? Вот я начинаю двигать. Видите? Хотя бы сказать, что у меня рука не видела. Чудо. Понимаете? И хоть телекинез элементарный. Просто до глупости элементарный. Просто невидимый дух ее двигает и все. Ну конечно. Все же очень просто.
Значит, ошибку на нем делал, да? Только большую.
Ну да, конечно. Отречение всех этих заблуждений и присоединение церкви. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим во всей земле. Мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущный, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Итак, Дарий повелевает почитать Бога Даниилова, да, Бога Творца. Он не отменяет этого поклонства, но требует почтения Богу Даниилову, благоговения перед ним, трепета перед ним. Потому что он Бог живой, в отличие от мертвых богов, которых почитали вавилоняне, которых там нужно было там мыть, там, грязь их смывать, там, да, чтобы они там не упали, там, стараться подпорочки вставить и так далее. Он Бог живой и всегда существующий. Его существование, оно пресносущее, то есть всегда сущий. Он всегда существует. Он не было времени, когда бы его не было, не будет времени, когда он исчезнет. Когда часто говорят, что люди, что кто сотворил Бога, ответ очень простой. Он Бог живой и пресносущий. Он всегда существующий. Поэтому кто сотворил того, кто никогда не начинался? Ответ имеет смысл? Вопрос имеет смысл? Нет, конечно. И царство его несокрушимо. То есть царство Бога, оно не подвластно никакой силе. Потому что его могущество, оно и владычество бесконечно. Он владеет бесконечной властью и бесконечным могуществом, и царство его не подвержено напасти. Когда люди говорят, что ой, как страшно, там, как ужасно, там, да, что же нас ждет впереди, ответ очень простой. Нас ждет Царство Божие. Так? Ждет оно? Потому что Царство Божие несокрушимо. Власти у нас всяком роде и роде. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Одинаково. Для его силы нет никакой разницы. Ни небо, ни земля. Все одинаково под его властью. Он избавил Даниила от силы львов. То есть чудесная сила вот в этом проявилась. Раз он избавил Даниила, значит он избавит и всякого человека, который прибегает к нему. И христиане первые очень любили этот сюжет, этот эпизод. Вот если прийти в Рим, в катакомбах очень часто встречается изображение Даниила во рву львином. Потому что христиане жили вот в такой львиной обстановочке, когда их соседушки, там, позарившись на их домик, могли спокойно на них донести. Вот, но они знали, что Бог силен спасти всякого человека и силен низложить всякое нападение врага. И действительно, мы знаем, что христианская церковь, она низложила, сбросила власть всех враждебных империй, а сама стала властвовать потом на земле. Когда император Константин провозгласил христианство как разрешенная религия, потом и государство. Когда Феодосий провозгласил. Потому что сила Бога сломала языческую мощь империи. Так же, как она сломает и мощь Антихриста в царстве. Перед мощью Бога ничего не может оставить. И когда Бог что-то делает, противостоять ему абсолютно невозможно. Вот, на этом заканчивается повествование 6 главы книги пророка Даниила. И мы сейчас перейдем к чтению из книги послания Ефесянам.